Психология новой реальности.
Всем привет, с вами Оксана Корякина, ведущая подкаста «Психология новой реальности». Сегодня мы будем говорить о мужчинах и женщинах и их взаимоотношениях. А в гостях у меня публицист, психолог, эксперт в межличностных отношениях Олег Денисенко. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела начать со слов одноименных названий вашей книги. Кто такие эти мужчины? И, знаете, подумала, что я попробую в лице женщин задать вопросы, которые интересно услышать от вас, как от специалиста и как от мужчины. И хотелось бы начать с того, в чем главное отличие мужчин и женщин, почему мы друг друга не понимаем.
Считается, что физиологически мы отличаемся на уровне мозга, соединений мозгу. И это определяет наше восприятие внешнего мира, это определяет нашу психику. Женщины не то, чтобы они по-другому думают, нежели мужчины, ну или мужчины, чем женщины, тут неважно. Но по-другому реагируют, более эмоциональны в какой-то степени, более адаптированы. То есть мы немножечко разные все-таки на уровне вот физиологическом, биологическом, как угодно можно это называть. Потому что наши настройки психические, психологические, это все-таки следствие деятельности нашей нервной системы, мозга, нейронных сетей и так далее, нервных центров. А у женщины очень большая часть связана с ее продолжением рода, деторождением. Поэтому наши настройки, они немножко разные. Именно поэтому мы по-разному воспринимаем, ощущаем этот мир, в первую очередь, вот на уровне биологии. Второе, нас по-разному воспитывают. Потому что человек все-таки, его психология, эта история связана с его научением жить. Мы рождаемся условно белый лист, что-то нам передается генетически, что-то мы формируем себе в процессе нахождения в утробе мамы. Но это больше связано с функциями жизнедеятельности организма. То есть ребенок рождается, он может дышать, кричать, он может переваривать пищу. Все остальное, все, что касается сценариев поведения, мы уже формируем в процессе после рождения, в процессе формирования. И здесь мы формируемся по-разному, нас по-разному воспитывают. Поэтому нам кажется, что мы воспринимаем мир так же, как человек рядом, а на самом деле по-другому. То, как видим этот мир мы, то, как мы его воспринимаем, то, какие у нас появляются эмоции в той или иной ситуации, совсем могут быть не такие, как рядом человек. Тем более, если человек немножко по-другому мыслит, немножко заточен на другие вещи, потому что, да, мы все еще продолжаем жить в таком постпатриархальном мире, и у нас есть определенная культура, которая влияет на нас, формирует нас, и мы в ней живем. Потому что если взять культуру Востока, Запада, там немножко по-другому. У нас мир, он такой, постпатриархальный. То есть мы как бы уже не в патриархальном мире взаимодействия между мужчиной и женщиной, но еще и не в каком-то другом. Вот пытаемся к чему-то приноровиться, пытаемся каким-то образом нащупать новые опоры, потому что женщина в патриархальном мире, она зависела от мужчины. Он был главой семьи, он был основным добытчиком. Сейчас все по-другому. Мы стали более самодостаточны, самостоятельны. Многие женщины сами и зарабатывают, и зачастую больше, чем мужчины. А поскольку они более адаптированы в этом мире, у них есть больше возможностей адаптироваться, то вот эти новые условия жизни, они для женщины более, наверное, удобны, потому что она туда попадает, она адаптируется, она начинает как-то жить. Мужчины менее адаптированы, тяжелее им адаптироваться в связи с тоже определенными личностными характеристиками, внутренним самомнением, самоопределением. Мужчины очень часто не идут на другие профессии, например, менее значимые профессии. Там, где они меньше могут заработать, они ждут какого-то предложения своего уровня. Женщины нет, они могут быстрее адаптироваться, начать чем-то заниматься, вырасти в рамках какой-то своей деятельности. В общем, поэтому мы разные немножко с точки зрения биологии, физиологии и психологии, психики в связи с тем, что нас по-разному воспитывают.
Мне стало интересно, раз уж мы пошли в эту тему, по поводу того, что сейчас мы переходим вот в это состояние от патриархального мира. Женщина может больше зарабатывать, чем мужчина. Вы на своей практике, может быть, или я знаю, что вам часто пишут подписчики, задают вопросы, сталкиваетесь с такой проблемой, когда женщина зарабатывает больше, и в паре начинается какой-то дисбаланс. Или это миф, который придумывают те, кто еще хочет зарабатывать больше, но, возможно, еще в этом состоянии не пребывает.
Нет, это не миф, это явление очень частое в связи с тем, что такая перестройка идет, что я зарабатываю больше, но хочу, чтобы было как раньше. Угу. Получается, что я уже самодостаточная личность, самостоятельная, я могу быть лидером, я могу зарабатывать, а мир-то патриархальный или постпатриархальный. И с одной стороны, я не хочу быть главой семьи, я хочу, чтобы был мужчина, а с другой стороны, я уже опережаю его в этом смысле. И здесь вот возникает внутренний диссонанс. как я хочу мужчину, лидера, добытчика, защитника, а он-то не такой. Я больше его зарабатываю. Я на более лидерских позициях. И мы хотим одного, получается другое. И это является проблемой для многих.
Женщина чаще начинает как-то, если простым языком, пилить мужчину, чтобы он пытался подрасти.
Угу. Ей кажется, что если она такая, то он тоже должен быть таким. Что он тоже должен стремиться, развиваться, достигать. Почему? Потому что, ну а как по-другому? Ну я же могу, почему он не может? А есть люди, которым это дано, есть люди, которым это не дано. И тут вопрос в том, что у каждого есть свой выбор. Вот я хочу развиваться, я развиваюсь. А он не хочет развиваться, он достиг определенного уровня. Правильно? Я хочу, чтобы мой мужчина был лучше, чем я, чтобы он больше зарабатывал. Но он такого не хочет, не может. Вот здесь очень важно понять, что не может, это не потому, что он сидит на диване, у него нет качеств. У каждого есть свой потолок. У кого-то он такой высокий, что не добраться, а у кого-то он в него упирается. И в этом смысле тут нужно принимать решение. Либо мы структурируем отношения, когда нам комфортно вот в той истории, которая есть, я зарабатываю больше, ты меньше, но это не влияет на наши отношения. Либо расходиться, потому что по-другому никак. Пилить? Зачем? А какой там смысл? Это же не в пользу влияет на отношения.
Мне стало сразу интересно. Возможно, у некоторых девушек, это же частая история женщин, что я сейчас встречу мужчину, он потом обязательно изменится, он станет лучше, и женщина ожидает, что он изменится. Как возможно на моменте их знакомства увидеть, наделен мужчина этими качествами для роста и цели вырастать, да, в своей какой-то специфике, или не наделен? То есть наверняка же это видно, в принципе, но женщина строит какие-то иллюзии ожидания, что он изменится.
Ну, это видно по его жизни, чем он занимается, чего он достиг в том возрасте, в котором он уже есть. И если это там 20 лет, это один вопрос, у человека перспектива. Вот здесь, наверное, стоит гадать, пытаться понять.
Какой он будет.
А если ему 40 лет, то он уже такой, какой он есть, он уже перед вами. Он может быть банкротом, но когда-то у него был бизнес, значит, он может его вести. Он может никогда не имел бизнеса и работает на определенную должность, значит, и для него это подходит. И здесь очень важно, когда мы выбираем мужчину или женщину, тут неважно, любить его таким, как он есть сейчас. Ведь мы его выбрали сейчас, и мы не вправе ждать изменений. Произойдут прекрасно. Мы же влияем друг на друга, и мы можем каким-то образом повлиять так, что человек становится лучше, он растет. Но ждать этого и расстраиваться, если это не случилось, не нужно, потому что мы же выбрали человека и любим его таким, какой он есть. Уже тогда, когда мы выбираем, не вырос, ну и что, мы же влюбились в него такого. Да, безусловно, все равно какой-то рост будет. Можно вырасти в одну сторону, можно наоборот в другую сторону, упасть в какой-то кризис. Но плюс-минус какие-то изменения будут. Но ждать грандиозных изменений не нужно. Тогда не будет обманутых ожиданий. А если мы этого ждем, а этого не случается, мы чувствуем себя обманутыми в какой-то мере. Хотя обманули, по сути дела, мы сами себя.
И вообще я подумала о том, что если мы не ожидаем, если женщина не ожидает от мужчины, и она его любит, уважает и поддерживает таким, какой он есть, скорее возникнет его какое-то желание расти, возможно, если у него на это есть качество. И наоборот, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня, может быть, он и мог бы расти, но если женщина его в этом ключе не ценит, не уважает и никак не поддерживает, то и нет желания стремиться. А зачем?
Да, вы правы, потому что мы все равно влияем друг на друга в отношениях, и мы можем влиять положительно, так что нам комфортно, и мы идем дальше. Либо отрицательно. Наоборот, плохо, мы не идем дальше. И здесь вот эта так называемая поддержка, мотивация мужчины, гипертрофированная, когда мы как бы мотивируем, но на самом деле мы просто критикуем его, она, конечно, идет не на пользу. Здесь все просто. Когда человеку комфортно в тех условиях, что есть, ему хорошо, и у него есть качество для того, чтобы расти, он будет расти. Потому что это потребность. Если у человека нет таких качеств, нет потребности расти, он не будет расти, даже если все будет хорошо, ему комфортно, он находится на своем уровне. Если человек есть качество, но его постоянно пилит, что ты не такой, это мало, быстрее, больше, ставит какие-то планки, то это на него влияет, и он ну, не хочет этого делать. У него нет эмоционального настроя. Если у него нет качества, его пилят, четвертый вариант, то все равно ничего не вырастет, у него качеств нет. Поэтому очень важно, чтобы у мужчины были эти качества, и тут тоже очень полезно понимать, что, в принципе, если у человека эти качества есть, он их все равно реализует. С женщиной, без женщины, все равно он уже что-то делает. Когда они познакомились, уже видно, что он чего-то делал. И женщина может только создать такие условия, когда мужчине просто хорошо. У него голова не болит о том, что у него будет дома, как ему проводить свой досуг. У него все понятно. В этом смысле ему очень хорошо, и он просто реализуется. Он приходит домой, ему хорошо, он уходит завоевывать чего-то там, потому что он отдохнул. Ему хорошо, но опять возвращается домой, потому что хорошо, и у него очень комфортная жизнь в этом смысле. Но если есть качество, а если их нету, как его не пили, как ему не мотивируем, все не будет. И вопрос мотивации, вдохновения мужчины – это просто вопрос нахождения рядом, создания таких условий, чтобы всем было эмоционально хорошо.
Это, конечно, сейчас может быть очень субъективный вопрос, но мне стало интересно, по вашему мнению, какими качествами обладает та женщина, которой мужчине хорошо и которой хочется возвращаться? Ну, грубо говоря, такой целевой портрет.
Наверное, мы не сможем какие-то качества конкретные нарисовать, выявить, кроме как очень простых человеческих качеств. Доброта, понимание, какие-то очень условно простые, то, что относится к понятию духовности. Что мужчина воспринимает женщину через четыре направления, через четыре состояния. Это красота, он смотрит на нее, ему должно это нравиться. Красота – понятие условное, кому-то нравится одно, кому-то нравится другому, но вот этому мужчине эта женщина должна цеплять, нравится. Вот она должна отражаться через его бессознательное, она должна его цеплять. Второе – это интеллектуальность. Это не второе по значимости, а второе по, в принципе, существующим качествам. Потому что кому-то больше первое важно, кому-то второе. Кому-то третье, кому-то четвертое. Второе – это интеллект. Женщина должна быть какой-то личностью. Опять-таки, для одних мужчин больше надо, для других меньше. Проявление этого тут тоже бывает по-разному. Третье состояние – это духовность. Все, что связано с добротой, с пониманием, с мироощущением такого положительным. И четвертое состояние – это эмоциональность. Когда просто она рождает в определенном смысле эмоции своим поведением. Опять-таки, здесь одна ведет так, вторая так.
Кому вот, что нравится.
Кому что нравится. И это мы не можем говорить про какие-то конкретные качества, потому что мы все разные, мужчины разные. Кому-то нужна женщина-праздник, кому-то нужна женщина-домашний очаг. Я условно называю. И это не вопрос ее функционала, это вопрос, наверное, проявления ее и важности для мужчины. Опять-таки, почему это важно? Потому что он так научился. Он видел это где-то в детстве, в маме, в папе, в их взаимоотношениях. Для него эти знакомые эмоции. А раз для него эти эмоции знакомые, он будет их искать в своем партнере, в том, кого он выбирает. А вот эти четыре состояния, в принципе, определяют, будет мужчина с этой женщиной или нет, хорошо ему с этой женщиной или нет.
Ну, это интересно, четыре состояния, потому что я сейчас представила даже на моменте интеллектуальности кому-то нужна будет женщина, которая будет менее интеллектуально себя проявлять, ну, допустим, проявлять это в сторону детей, еще там
да,
каких-то...
Да, и там об этом как раз. Это вот кому-то нужно приходить домой, чтобы была еда, чтобы был уют. Кому-то это не нужно. Кому-то нужно, наоборот, чтобы женщина была рядом с мужчиной, презентабельная. Для него это важно. Поэтому четыре состояния для всех важны. Ну, вряд ли можно сказать, что там для меня духовность не важна, или для меня не важна красота, или для меня не важна эмоциональность. Просто для кого-то больше это, для кого-то больше это. И тут нельзя описать какие-то градации от 1 до 10, этого нет. Это просто ощущение мужчины. Вот он смотрит на женщину, и он ее чувствует. На внутренних ощущениях она у него как-то отражается внутри, и это все определяет.
И дальше, если следовать этой теме, я подумала о таком вопросе, который интересует тоже многих женщин. Как же найти общий язык с мужчиной, если мы разные? Если в какой-то момент женщина понимает, что они с мужчиной не сходятся в каких-то бытовых моментах, в моментах воспитания детей, и в какой-то период времени, наверное, это можно назвать словом кризис, наступает, когда кто-то из них понимает, что мы тотально разные. Договариваться как бы вроде понятно, да, что нужно договариваться, но как в реальности действовать, не всегда ясно. И что здесь можно предложить еще из вариантов?
Если мы говорим про тотальное несовпадение взглядов, то это уже не кризис, это неправильный выбор. Но невозможно договориться, если тотально мы по-разному смотрим на эту жизнь, мы можем пытаться приноровиться друг к другу в течение долгого времени, но так этого и не сделать, и все равно отношения закончатся.
Это когда какие-то ценности вообще не совпадают?
Да, когда ценности не совпадают в жизни. Там может быть разный образ жизни, ценности, мировоззрение, ощущения. Как мы любим говорить, диагнозы не совпадают. Вот у человека страхи, он прям зашкаливает, а второй абсолютно не страдает этим. Получается, что он не понимает, ну, страхи от жизни, тревожность повышенная, человек просыпается, а уже он тревожный, он за все переживает. Даже на последней истории пандемии, там, кто-то переживает из-за этой истории, прям, вот это не бери, руки мой, брызгай себя везде, носи везде маску, а второй не понимает этого, у него нет вот этой тревожности, он день потерпит, два потерпит, ну, вроде как, ну да, ну, вот она такая, потом это выводит из себя, и начинают люди взрываться, потому что они разные, у одного повышенная тревожность, связанная со здоровьем и вот с этой историей. Второго этого нет. Он абсолютно свободно себя чувствует, он не хочет, чтобы его ограничивали, а первый его всегда ограничивает. И это рушит семьи, это рушит отношения, потому что люди вот разные с точки зрения каких-то личностных проявлений, страхов, например, или тревожности. И так очень много всего, что может так кардинально отличать мужчину от женщины в отношениях. Это, наверное, не вопрос уже конкретно мужской или женской психологии, такого понятия в принципе нет, но это проявление каких-то качеств конкретных, потому что и мужчины бывают тревожные, и наоборот, женщины бывают, тут нет понятия, кто больше. В принципе, эта история вот зависит от того, какой человек, насколько одни друг к другому подходят. Если не подходят, то очень часто невозможно. Что бы ты ни делал, все равно отношения закончатся. А если все-таки это какие-то минимальные разногласия, может быть, какая-то ситуация, может быть, еще что-то, то это вопрос только диалога. Ну, не бывает по-другому. Ну, нельзя без диалога договориться о том, как мы будем жить, потому что эмоции эмоциями, любовь любовью, а все равно мы придем однажды к тому, что придется договариваться. Потому что у нас есть разные мнения по одному и тому же вопросу. Здесь вопрос взрослого диалога. Если мы имеем возможность договориться, все равно либо мы должны найти какой-то третий вариант, который приемлем для обоих, либо один, кто-то должен идти навстречу другому, но не через терпение, а через принятие. Я понимаю, что это мне проще принять. Ну, не может человек с этим ничего сделать. И тогда все в порядке. А если кто-то один терпит, то это тоже вопрос до поры до времени. Это вот вопрос компромисса. Многие говорят, что надо идти на компромиссы. Но если тебе этот компромисс эмоционально напрягает, то рано или поздно все равно все закончится.
А теперь, если ситуацию по поводу финансов, раз мы начали такую историю, перевернуть. Вернемся чуть в патриархальную, вот эту, или постпатриархальную эпоху, когда женщина сознательно или бессознательно зависит от мужчины. И иногда женщины до сих пор стараются найти того, кто будет ее содержать. Mm-hmm. Почему и для чего? Просто исторически так сложилось?
Исторически, может быть, так сложилось в ее семье. Она для себя приняла такое решение, она так научилась, для нее так правильно. С одной стороны. А с другой стороны, это может быть проявление каких-то личных качеств инфантилизма, что я не могу найти себя в этом мире, у меня нету качества реализовываться, поэтому я выбираю для себя вот эту концепцию, которая мне близка. Быть дома, заниматься очагом. Это же опять выборная история. Я могу выбрать для себя, потому что я действительно так хочу, и там мужчина зарабатывает. Для меня это комфортно. А бывает, что я просто не умею по-другому. И поскольку я, например, боюсь этого мира, я боюсь зарабатывать, боюсь идти работать, я выбираю для себя концепцию нахождения дома. И для меня это комфортно, потому что меня там некомфортно. Не могу реализоваться, не знаю, чем заниматься. Опять-таки вопрос либо тому, что я так научилась, либо какие-то страхи, неуверенность в себе какая-то и так далее. Здесь нельзя говорить, хорошо это или плохо, потому что это так, как есть. Вот для кого-то эта концепция близка. Пожалуйста, встретите мужчину, для кого эта жизненная концепция тоже близка, и живите с ним, радуйтесь. Но ваша защита только будет этот мужчина. Если мужчина пропадет из этой жизни, вам либо нужно искать другого, либо вы погибнете. Потому что мы, как представители животного мира, в принципе, должны уметь себя прокормить. Если мы не умеем себя прокормить, мы можем погибнуть. Вот здесь все то же самое. Поэтому это просто концепция, которую человек научился, принял ее для себя и считает ее правильной. Мне так комфортно, его право.
Так же, как и бывает, что, допустим, такая фраза от женщины, что я всегда работала, потом встретила мужчину, он захотел, чтобы я сидела дома, и вроде как я согласилась. То есть тут скорее и она какую-то вторичную выгоду, да, себе ищет. То есть я согласилась, хотя по факту, судя по всему, ей так комфортно. Опять же, никого не осуждаем, не обсуждаем, просто как элемент понимания того, что происходит. А мужчина нашел ту женщину, которая будет находиться дома, правильно понимаю?
Бывает же так, что ей не очень комфортно, но я в связи с тем, что он так говорит, я так делаю. Не хочу, но он же говорит, он же лидер, он же мужчина. Пожалуйста, я сижу, хотя я хочу реализовываться. Бывает так. Бывает так, что он говорит, давай ты будешь сидеть дома. Я говорю, да, конечно, потому что мне действительно так комфортно. Для меня это близко. Почему? Потому что мне сложно реализовываться в этой жизни. Сложно работать. Я не могу для себя определить, что мне нравится. Ведь многие работают, потому что надо зарабатывать. Но если не надо зарабатывать, а тебе обеспечивает мужчина, зачем я тогда буду работать? А многие работают, потому что им нравится работать. И они не могут не работать. Тут даже речь не идет чисто о финансовом обеспечении, выживании, самодостаточности с точки зрения, чтобы ни от кого не зависеть. Речь идет о том, что мне нравится работать, я хочу это делать. Человек работает. Поэтому здесь тоже две разные ситуации можно рассмотреть. И каждая, в первом случае, я потому что мне сказали, мне комфортно, я сижу. Второй случай, потому что мне сказали, я поддержала двумя руками, потому что я и, в принципе, работать не хотел. Поэтому мне выгодно, хорошо, как угодно можно это назвать. Но если так всех устраивает, почему нет?
И в завершение, на самом деле, если есть такая возможность, мне хотелось бы узнать, может быть, пару каких-то моментов, как стать той женщиной, кто нравится мужчинам. просто чтобы женщины сейчас обратили на себя внимание и, возможно, что-то в себе подкорректировали.
Если мы начинаем ориентироваться на какие-то концепции, и эти концепции нам не близки, то мы предаем себя. Это уже не мы. Поэтому как стать той? Наверное, надо быть собой. Я хочу быть такой, мне так комфортно. И я живу так, настоящая, живая, вот как я есть. И тогда я встречаю человека, которому я нравлюсь такой, какая я есть. Если я пытаюсь что-то из себя выстроить и делаю это для того, чтобы мне понравились, я предаю себя. Это уже не я. И мы здесь говорим не про внешность, мы говорим не про какие-то качества. В целом, как мне комфортно, какой я хочу быть. Я хочу быть вот такой. Я занимаюсь там спортом для себя, чтобы выглядеть так. Для себя в первую очередь. Я хочу, и мне это нравится. Я не думаю о том, что сейчас я похудею, и тогда у меня будет больше мужчин. Нет, я делаю это для себя. Я эмоционально для себя. Вот не нравится быть эмоциональным, я эмоционален. И вот эти, мы говорили про четыре состояния. Эти состояния есть в каждом из нас. Нужно их найти и посмотреть, а как мне будет хорошо. Вот очень правильное выражение, наверное, там, быть настоящим, быть живым. Вот когда я не предаю себя, а такой или такая, какая я есть, или такой, какой я есть, это, наверное, самое правильное. И рано или поздно я встречу такого мужчину, которому я понравлюсь, или женщину, которой я понравлюсь, такой, какой я есть. Да, это может быть занять какое-то время. Да, если у меня какие-то преобладают качества, замкнутость, критичность. Я, например, там критикую всех, есть такие люди, или я всего боюсь из-за этого. Наверное, будет посложнее в плане того, что есть же коммуникативные качества, которые раскрывают тебя перед другими людьми, а есть, наоборот, которые отталкивают. Лицо кирпичом, закрытость и так далее. Поэтому сложно сказать. Я бы ориентировался на четыре состояния. Вот есть четыре состояния. Красота в том виде, в котором она есть, эмоциональность, духовность, интеллект. Вот развивайте эти качества, но так, как вам это интересно. Когда вам будет это интересно, когда вы смотрите в жизнь с интересом, интерес от жизни отражается. Вас видят, вас выбирают те, кому вы нравитесь такой, какая вы есть. А уж что вы из этого выберете, что там вам больше нравится, заниматься спортом, интеллектуально развиваться, или, я не знаю, духовно развиваться. Идите там, где вам хорошо, делайте то, что вам хорошо. Быть живым, быть настоящим – это, наверное, самое ценное. И не надо стремиться ни под какие концепции.
И я думаю, что, возможно, эти слова сейчас были кому-то очень важны и нужны, потому что мы все знаем. Мы знаем, что нужно быть собой, но иногда мы об этом забываем.
Очень часто мы об этом забываем. И мы не можем быть собой, потому что на нас давят общественные правила, мнение других людей, родителей или окружения, или еще кого-то. Вот когда мы обратимся внутрь себя и начнем действительно понимать, какие мы и что мы хотим, наверное, тогда у нас все и будет получаться.
Поэтому, если есть вопрос «когда», то сейчас.
Абсолютно верно.
Спасибо вам большое, Олег. Я хочу напомнить, что в гостях был публицист, психолог и эксперт в межличностных отношениях Олег Денисенко. А также я хочу напомнить, что подкасты можно слушать на Яндекс.Музыке, Google Подкаст и iTunes. Если остались вопросы или предложения, пишите нам на почту pnr.podcasting@gmail.com.
Психология новой реальности.